Хорошо. Давайте начнем наше сегодняшнее занятие с молитвы. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодняшнюю нашу встречу я хотел бы посвятить теме о том, каким образом Господь живет в человеке и живет человеком в своем творении. Через много лет различных доктринальных занятий референдум проводило следующее утверждение, которое находится, ну, сформулировано вот в этой цитате из книги «Тайны небесные». «Только внутренний человек Господа, или же Иегова сущий, называется человеком, ибо лишь Иегова единый есть человек, так как человек в смысле общем означает ту сущность, по которой человек и существует. Та же сущность, по которой человек является человеком, есть самое божественное сущее, или же небесное и духовное сущее. Без этого божественного, небесного и духовного сущего в человеке нет и не может быть ничего человеческого, а лишь исключительно животная природа, таковая же, каковая есть и в животных. Каждый человек есть человеком лишь по этой самой сущности Иеговы, или же Господа, и лишь поэтому он и называется человеком». Это как бы такое очень вполне конкретное утверждение латинского слова, которое у многих членов Новой Церкви вызывало и продолжает вызывать очень большие вопросы на всем протяжении истории Церкви. Вот каким образом Господь живет в человеке? Если Господь живет в человеке, то кто тогда делает зло? Почему делается зло? И так далее. А если Господь живет, то кто тогда я? Что такое мое я? Что такое мое ощущение и самосознание? И мы занимались этой темой много раз на многих занятиях. И, пожалуй, наиболее таким серьезным прогрессом моего исследования было, когда я обнаружил в той же книге «Тайн небесных» следующее утверждение, которое заключается в том, что именно латинское слово имеет в виду, когда оно упоминает слово «человек». Вот там было сказано, что человеческое сущее начинается в высшей степени рассудочного сущего и уже оттуда распространяется на внешнее сущее сознание у человека. То есть человеческое сущее, оно не присуще человеку от рождения. Вот когда рождается человеческий ребенок, растет, развивается, это еще не человек. И более того, когда он вырастает, живет и так далее, это все еще не человек. Человек начинается, когда в нем появляется рассудочное. Только в рассудочном и начинается человеческое сущее. Потому что, и более того, человеческое сущее начинается не в самом человеке, по его человеческому, а оно начинается из высших, как выше уже было сказано, то есть небесной и духовной степеней сознания, восприемниками которых является в человеке рассудочное сущее в его сознании. Потому что пока нет рассудочного сущего, вот это была цитата не так давно, человек воспринимает небесное наитие только в органические формы своего тела. То есть легкие представительствуют духовные небеса, сердце представительствует небесные небеса, кровь органическая представительствует в нем, соответственно, любовь духовную. И он как бы человек телом, но он не человек в сознании. Почему? Потому что внутренний человек, или же духовности и небесности, наитствует только через рассудочное. И если нет рассудочного, то не через что наитствовать, потому что рассудочное – это посреди между природным и внутренним человеком, или же духовным человеком. Как об этом говорит в тех же «Тайнах небесных» латинское слово, человек живет как дикое животное, когда его внутренний человек настолько отделен от его внешнего человека, что воздействует на него только самым общим образом. Ибо человека делает человеком то, что исходит от Господа, через его внутреннего человека. А животным делает то, что исходит от внешнего человека, который, отделившись от внутреннего, сам по себе является ничем иным, как лишь диким животным. Имея подобную же природу, желания, потребности, иллюзии, ощущения, а также и все подобные органы тела. Однако, если он может рассуждать, и, как ему кажется, искусно, то это происходит в нем от той духовной сущности, через которую он получает наитие жизни от Господа. Только вот у такого человека она извращена и становится у него жизнью зла, которая является смертью духовной. Поэтому он в слове и называем человеком мертвым. То есть, чем человек отличается от животных, если в нем нет присутствия вот этого божественного человеческого, то практически ничем. У него есть те же органы органические, те же аппетиты, те же побуждения. Единственное, что отличает, вот человек вроде может говорить, но и животные могут между собой общаться. Человек может мыслить аналитически. Но утверждение о том, что животные не могут мыслить аналитически, как говорится, еще никем не проверялось. Недавно я читал, что установили, что, скажем, обезьяны, выколупывая термитов из термитника, выбирают самые лучшие подручные средства. То есть они умеют анализировать состав материалов, они умеют анализировать их гибкость, их прочность, их употребительность. То есть они тоже могут мыслить аналитически и делать умозаключения. Но единственное, что отличает человека от животного, это, как говорит нам в книге «Тайное небо», наличие в нем определенного рода тайника или же особого входа Господа. То есть поскольку сознание человека представительствует в полноте всю общность духовного мира, в нем есть и то, что представительствует высшие степени божественного присутствия в творении, вплоть до первого исходящего или же солнца мира духовного. Вот этот вот тайник – это представительство самой внутренней степени творения. А вот животные, минералы, растения, они формируются через уже сформированное в человеческом сознании. То есть у животных этого тайника нет. Для них высшей степенью их сознания является та конкретная любовь, которая воплощается в их формы. Например, любовь к доброму, которое воплощается в овцу, или же духовное побуждение, духовное мышление, которое воплощается в голубе, или же духовные перцепции, которые воплощаются в конкретные фруктовые деревья, или даже минералы, например, вот драгоценные минералы, алмазы и так далее, в них присутствует, как в их высшая степень, определенного рода духовное побуждение, которого, вернее, природно-духовное, они все природно-духовное побуждение. Вот животное природно-духовное побуждение, растение природно-духовное побуждение, минералы природно-духовное побуждение. А вот у человека есть этот тайник. Но если этот тайник блокирован, если человек воспринимает через свое волительное только извращенное влияние вот этого божественного духовного наития, то человек тогда не просто ничем не отличается от других животных, он им подобен по всем внешним этим вот, но он отличается тем, что у животных хотя бы есть вот эта вот высшая внутренняя степень, которая задает их природу, там овцы, волка и так далее, а у человека этого нет. Именно поэтому, когда человек был сотворен, И он был небесного гения. И у него было чистое влительное. То тогда через это чистое влительное, из этого тайника наинствовала божественная жизнь духовная и формировала преадамитов в духовно-природных существ. Они тоже были на уровне животных. Но это были духовно-природные животные. Или же животные природно-рассудочного плана. У них было чистое природное рассудочное, которое формировалось сверху вниз, а не аналитически, как у человека гения духовного. И потом появились люди гения небесного, в которые божественное человеческое входило через вот это вот внутреннее наитие, сквозь их волительное, формировало их рассудочное, и через, в этом рассудочном их небесное человеческое, и через него уже их природное человеческое существование. Хотя, как в другом месте сказано латинского слова, люди небесной церкви в своем уничижении считали себя ничем не отличимыми от животных и только наитием Господним, возносимыми над животными состояниями своего сознания. Человек же падший, или же человек гения духовного, наоборот, себя считает преимущественно человеком над всеми остальными, хотя божественная жизнь в него входит только в самых общих формах. И что гораздо хуже, она в нем умирает. Вот пока был человек преадамит или человек небесного гения, у него человеческое формировалось в последовательности нисходящей, а восходящая она ему присваивалась. А человек падшего гения, если бы в нем это работало, как в людях, до падения, то он бы, чего человеческое формировалось бы в нисходящей последовательности, а в восходящей последовательности оно бы обращалось в демоническое, то есть извращенное человеческое, и он бы становился демоном ада. Поэтому у него этот механизм сломан, и он вынужден формироваться через аналитические, то есть его рассудочное он должен формировать аналитически. И поэтому он остается на уровне всех своих аппетитов животных, но поскольку у него нет ничего такого высшей степени природной, которая могла бы формировать его в какое-нибудь конкретное животное, то поэтому он в этом хуже и ниже всех остальных животных. Вот мы уже не раз обсуждали, если, например, человеческий ребенок попадает в волчью стаю, то он не вырастает в человека, а он вырастает в волка в человеческом образе. Но не потому, что у него есть внутренняя господствующая любовь волчья, а он просто копирует тех, с кем он живет, и аналитически копированием он вырастает в волка, мыслит как волк, действует как волк и ощущает себя волком. То есть, как говорит латинское слово, в этом смысле он ниже стоит, чем любое другое животное. И поэтому говорится, что когда в нем появляется рассудочное вот этим вот аналитическим методом, то это мертвое рассудочное. Он становится человеком мертвым духовным. Потому что человеческое может прийти только свыше, от Господа. И пока оно в него не пришло, он вроде бы и человек, его человеческое начинается в этом рассудочном подобии человеческое, но оно мертвое духовно. И это потому происходит, что человек есть не более чем лишь восприемником жизни, а не собственно жизнью в себе. Ибо если бы человек был бы собственно жизнью в себе, тогда он сам бы был Богом в себе. По этой причине человек есть также лишь восприемником всего доброго. Ибо доброе относится к жизни, так же, как любовь и мудрость есть собственная жизнь. Доброе же тут принадлежит к любви, а истина к мудрости. Жизнь эта не может быть так же впечатлена в человека, как его собственная, ибо человек сотворен и конечен. К тому же Господь не может сотворить и заключить в себе себя в кого-либо другого, ибо в таком случае он не смог бы тогда существовать сам, а все человечество в подобном случае, как в целом, так и в каждый его член по отдельности, стало бы Богом, что полагать возможным было бы не только безумием, но и гнусностью. Безумием, потому что Бог может быть только один, не может быть два, три Бога. Тем более все человечество быть богами в подлинном смысле этого слова. Хотя в слове она называется богами по тому божественному сущему, которое человек получает от Господа и которым он живет как своей жизнью. Но Вот все, что было сказано выше, это мы обсуждали с вами и многократно. Но сейчас вот я читаю книгу «Апокалипсис толкованный», и там есть место, которое посвящено толкованию на апокалипсис, на символ веры Афанасия. Там вот между отдельными главами есть кусочки, вставки, которые продолжают это толкование. И точно такое же толкование есть и в книге «Мудрость ангельская о священном учении Новой Церкви о Священном Писании». Но там оно посвящено чисто доктринальным моментам вот этого символа. А тут в толковании на этот символ Афанасия дана много такой как бы вот дополнительных рассуждений. И в частности, вот я нашел там то, что более подробно разъясняет вот эти темы, которые были затронуты выше. А именно то, каким образом Господь создает человека, живет в человеке, и каким образом человек живет Господом, а Господь живет в человеке отдельно от всего его собственного человеческого в нем. И вот я перевел сейчас эти главы, и на их основании хочу построить наше сегодняшнее занятие. Итак, в книге «Апокалипсис истолкованный» было сказано на эту тему следующее. Жизнь, рассматриваемая сама по себе, которая есть Бог, не может создать какого-либо такого иного, который бы также был жизнью сам по себе. Ибо жизнь, которая есть Бог, несотворима, непрерывна и неразделима в себе. А из этого следует, что Бог един есть. Но жизнь, которая есть Бог, может создавать формы из субстанций, не являющихся жизнью, в которых она может пребывать и придавать им видимость живущих самими по себе. Такими формами и есть люди. И поскольку они являются восприемниками божественной жизни, то они и не могут быть при самом своем первом сотворении ничем иным, как лишь образами и подобиями Бога. Образами от восприятия приспособленного к ним божественного истинного сущего и подобиями от восприятия приспособленного к ним божественного доброго сущего. Ибо божественная жизнь и ее воспринимающие формы приспособлены друг к другу, как активное и пассивное сущее, которые, тем не менее, между собой при этом не смешиваются. То есть вот тут говорится, что Господь создает формы из субстанций, которые не являются жизнью в себе. Что такое эти субстанции? Человеческое сознание создается Господом в процессе последовательности нисходящей. Что такое последовательность нисходящая? Это вот когда Господь как бы выходит из самого себя. Вот первое его исходящее – это солнце мира духовного. Когда Господь, мы это разбирали не раз, как бы глядит на себя самого со стороны. А потом из этого исходящего образуется следующая степень отстранения от самого себя, которая раздельно находится по отношению к первой, самой высшей степени творения – в котором уже как бы присутствует двойственность. Потом идет степень, в которой присутствует тройственность. И вот такая пирамида, нисходящая вниз, и каждый ее слой – это отдельная сфера, или же степень, раздельная по отношению к высшей степени, которая в божественном восприятии создает формы все менее и менее жизненные. Ни одна из этих форм не имеет жизни самой по себе. Даже самая первая форма, то есть Господь, как солнце мира духовного, она живет присутствующим в нем божественным от вечности. Но каждая из следующих субстанций имеет все меньше и меньше жизненных форм, но она представительствует по соответствиям что-либо пребывающее из бесконечности находящихся в сознании Бога от вечности. То есть, поэтому латинское слово говорит, что когда мы видим материальную, так называемую, Вселенную, все в нее представительствует по соответствиям какое-либо божественное качество. начиная, скажем, с минерального царства, которое находится в самом нижней подножии этой пирамиды, и к которому относятся те же атомы, то есть вот как формируется минеральное царство, из молекул, вот называемые химическими элементами, а они формируются из атомов. Вот сложность построения структуры атома формирует то, какой молекуле он будет принадлежать. Но дальше идут так называемые элементарные частицы, которые, ну, материалисты думали, что из них-то и строится все материальное Вселенное. А оказалось, что это различные уровни энергетических влияний, которые, меняясь от себя, создают вот то, что и потом появляется как молекулы, вот эти вот субстанции. А из молекул уже появляются, вернее, химические вещества. Из них появляются различные молекулы, от самых примитивных до там, органических, сложных и так далее. А из них появляются всякие органические формы, минеральные органические формы, из которых формируется, например, планета. А на этой планете формируются из органических молекул тела. И как высшее тело, это человеческое тело, в котором пребывает человеческое сознание. И вот в нем уже божественность может присутствовать, оживотворяя его. Потому что сами по себе органические формы мертвы. Вот эти вот ученые-материалисты утверждают, что поскольку формы вот эти органические, допустим, высшие молекулы формируются из, в конечном счете, из химических элементов и атомов, то именно химические элементы и атомы задают их существование и структуру. Вот Бор в свое время выступал на конгрессе там, медиков, биологов и так далее, и пытался им доказать, что все их биологическая наука зависит от физики, как исследующие вот эти вот мертвые частицы. Вот где-то тогда он сказал, что все науки делятся на физику и коллекционирование марок. Но он им ничего не смог доказать, потому что биологи, врачи и так далее, они знали, что жизнь — это нечто, что не формируется механистически из составляющих элементов. Они восприемники жизни, но жизнь — это нечто, что неуловимо в материальном мире. Хотя оно в нем действует, хотя материальный мир от него зависит. Вот в восходящей последовательности, когда это все сформировалось, потом в эти субстанции Господь вливает, опять же в нисходящей последовательности, наитие своего божественного человеческого, а потом он его в восходящей последовательности присваивает. Присваивает и минералам, и растениям, и животным, и в высшем смысле человеку, от чего они обретают свое жизненное существование. Вот в минералах его почти не видно. В растениях оно уже вполне очевидно. В животных там уже спорить не с чем. А вот человек, он не просто живая форма, он еще и форма человеческая. То есть форма, которая способна любить высшие небесные духовные сущности. И это никак не выведешь из тех субстанций, скажем так, низших, то есть молекул, атомов, химических элементов, из которых эти формы создаются. По причине человеческие формы, которые являются восприемниками этой самой божественной жизни, индивидуально приспособлены к их восприятию, живут не от себя, но исключительно от Бога, который один есть всеобщей жизнью. Следовательно, как это хорошо известно, всякая добрая сущая любви и всякая истинная сущая веры происходит исключительно от единого Бога. И ничто из этого не происходит от человека. Ибо если бы человек имел хотя бы малую часть жизни от себя самого, то он мог бы хотеть и творить доброе сущее от себя самого, а также разуметь и верить в истинное сущее от себя, и таким образом претендовать на заслугу во всяком добром и истинном у себя. Но если он так полагать начинает, то затем форма, служащая восприемником жизни от Бога в нем, замыкается сверху в его сознании и становится формой восприятия жизни извращенной. А разумение у него тогда разрушается. Доброе сущее и любовь оного, а также истинное сущее и вера оного – это и есть та жизнь, которая есть Богом. Ибо Бог есть само доброе сущее и само истинное сущее, и поэтому Бог обитает в них в человеке. Из всего этого следует, что человек сам по себе есть подлинным ничто, и что он становится хоть чем-либо лишь постольку, поскольку он обретает от Господа и в то же время и признает при этом, что это, обретаемое им, не есть его собственным, но принадлежит в нем единому Господу. Ибо лишь тогда Господь и дает ему быть хоть чем-либо, но при этом фактически быть не от самого себя, но исключительно от единого Господа. То есть, как мы это уже говорили, в нисходящей последовательности, вот первое, солнце мира духовного. Что такое солнце мира духовного? Это божественное, взирающее на само себя, как бы вне самого себя. Это божественное в своей полноте, но пребывающее при этом как бы вне самого себя, где все его божественное представительствует по соответствиям бесконечности, находящейся в божественном, собственно, самом себе. Но они в нем еще не ограничены. Ограничения начинаются уже в низших, нисходящих сферах. Но каждая такая сфера, она представительствует из себя, хоть и ограниченное, но все еще живое, пылающее, божественное, доброе в форме божественного истинного. Или божественную любовь в форме божественной истины. Вот любовь, она существует только через премудрость. И доброе существует только через истину. Это вот как пламя, да? В пламени есть жар. Но этот жар существует через огонь. Мы не можем выделить жар отдельно от огня. Это вот как форма и его содержащее. Содержащее проявляется только через форму. И без формы оно не может проявиться, потому что оно составляет единое целое. Оно в восприятии может казаться чем-то различным. Например, жар может восприниматься отдельно от света. А свет может казаться вообще не содержащимся никакого жара, вот как зимний свет. Он холодный совершенно. Почему? Потому что в нем жар присутствует, но как бы так почти притушенно, незаметно. Но, тем не менее, свет существует только потому, что в нем есть вот этот жар. И поэтому сильный свет обжигает. Такой вот просто, когда он слабый, он не обжигает, и кажется, что он холодный, и в нем нет жара. И вот в этом нисходящей последовательности, вот в латинском слове говорится, что солнце мира духовного ангелы воспринимают, как вот мы воспринимаем солнце перед нашими глазами. Но на самом деле это человеческое Господа, которое находится и внутри их сознания. Они его представительностями по соответствию воспринимают, как вот этот огненный горящий шар, который дарует им и тепло их жизни, и свет, из которого являются формы их существования. Вот что такое истина? В латинском слове, вот во многих переводах, это переводится как истина. И люди, которые читают, думают, что имеется в виду истина интеллектуальная. А на самом деле в латинском слове это идет истинное. Вот я добавляю сущее. То есть от доброго происходит истинное. Истина – это тут как прилагательное. Вот всякая форма истинная. Вот эта форма этого стакана, она истинная, и поэтому мы его воспринимаем как некий такой материальный твердый стакан. Но это истинная воплощенная форма стакана. То есть истина, вот говорят, истинская поговорка, что истинная всегда конкретна. Вот не существует истинного вообще. Существует истинная форма. Всякая форма – это воплощение истинного сущего, какую-то форму действия, которая в этом действии вот воспринимается нами как предмет. Но предметная форма – это самое внешнее проявление, оно само по себе ничто. Вот если взять вот этот стакан, значит его разбирать, вот это стекло, а стекло – это молекулы, там, кремний и так далее. А эти молекулы – это химические элементы, эти химические элементы – это элементарные. А где стакан? Стакана-то нет, форма есть, мы его воспринимаем конкретно как стакан, налита вода, можно из него выпить и все. Но где? Где вот этот стакан тут? Вот так вот все вот эти формы истинного, их предметность – это только способ их восприятия. Мы истинное воспринимаем в конкретных формах всегда. И даже истинное интеллектуальное, которое нам кажется какими-то там парами нашего сознания, оно тем не менее имеет форму своего восприятия. Вот я сейчас читаю, есть такая книга «Рациональная психология». Там четко сказано, что вот как глаз есть орган восприятия света природного, вот точно так же корковые субстанции в мозгу есть органами восприятия света духовного. И они его воспринимают конкретно в виде предметности, вот в снах предметности, в наших фантазиях предметности, в нашем воображении предметности. И это реальная предметность. Они такие же реальные, вот как наш глаз воспринимает форму этого стакана. И этот орган его воспринимает там внутри. И вот все, что когда мы говорим истинное, это значит в конкретной предметной форме, но форма лишь способ его восприятия. И вот когда оно не сходит и так далее, это все исходит в формах человеческой жизни. Вот жизнь, как было сказано, она податлива вливаниям форм. И когда человек формируется в последовательности нисходящей, он может не формироваться как человек на уровне своего сознания, но форма его человеческая. Вот я говорил, вот чем отличие животного от человека, что у него потенциально есть вот это вот тайник или же интимум, через которого божественное в нисходящей последовательности формирует его человеческое тело, легкие, сердце, способность мыслить аналитически, потому что эта неспособность не принадлежит телу. Она появляется, когда влияет мир духовный на состояние нашего, на органы нашего мозга. Вот они, воспринимая его, вот как глаз воспринимая свет духовный, преобразует его в мышление аналитическое, из чего рождается мышление рассудочное. И это тоже субстанциональности органические нашего сознания, только лежащее в самой внутренней или же высшей степени нашего природно-духовного сознания. И поэтому рассудочное ты под микроскопом не разглядишь. Форма его принимающая ты разглядишь. Формы аналитического мышления можно изучать по их действиям, но под микроскопом ты их не увидишь. Потому что под микроскопом ты видишь только атомы, молекулы, в лучшем случае органические вот эти вот молекулы, которые это воспринимают. Но ты можешь сказать, что у них такая-то структура, записать ее, зарисовать, но в мозгу мы эти структуры отличаем как способ нашего аналитического мышления. Вот мы мыслим аналитически. И вот это есть тот микроскоп, который позволяет нам различить присутствие вот этих органических внутреннейших форм, вплоть до рассудочного, как нечто конкретное. Потому что наше аналитическое мышление, наши рассудочные формы, наши, скажем так, фантазии, наше представление, они реальные внутренние органические формы нашего сознания, просто недоступные для столь грубых предметностей, как, скажем, природный материальный глаз, даже вооруженный микроскопом, пусть даже электронным микроскопом. Но мы, тем не менее, можем изучать свое сознание как определенного рода инструмент. И вот когда человек формируется вот в этом состоянии, Господь в нем любит свое, Он любит его формировать, и Он любит давать ему свое собственное, о чем будет сказано дальше. И поэтому в нисходящей последовательности Господь работает с каждым человеком по отдельности. Даже если этом человеке его жизнь в последовательности восходящей вынуждена, приспосабливаема к его сознанию в извращенной форме, и даже в демона ада, Господь все равно любит свою жизнь в этих формах. И Он из любви приспосабливает его, скажем, к формам зла, чтобы человек мог существовать. Это вот как мы обсуждали, что есть народы, которые не могут есть сырого мяса. Они должны есть полуразложившееся мясо, рыбу, иначе у них просто... И вот в этой нисходящей... Сейчас есть, да? В этой вот нисходящей последовательности Господь любит свою жизнь в человеке, в какой бы форме эта жизнь не принималась бы. То есть Господь работает с каждым человеком изнутри индивидуально. Он хочет его очищать. Он его пытается сделать чем-то. Он его наставляет как может. Но он работает с ним через внешние обстоятельства, как с вот самым своим любимым. Вот люди склонны считать, что Господь любит праведников, а не любит грешников. Ничего подобного. В латинском слове есть выражение, что Господь одинаково любит и Михаила, и Люцифера, и грешника, и праведника. Потому что и праведники по сравнению с ним, если откровенно, то есть они лучше относительно грешников, но они не лучше вообще. Все они, так сказать, его, так сказать, ну, убогие дети. И он каждого старается поднять повыше, очистить и преобразовать. И он в человеке взирает к вечности. А на уровне внешних действий он уже работает законами социальными. И призывает к порядку людей, и наставляет через вот эти вот внешние формы. Но люди зря ждут, что Господь на внешнем уровне придет и наведет порядок, загонит под шконку всех негодяев, а их это вот защитит, потому что каждый себя считает праведником. И последний вор себя считает, в общем, неплохим человеком. Потому что человек любит себя, и вот эта любовь себя на самом деле, это любовь Господа к своей жизни, к своему человеческому, какие бы формы оно в человеке не принимало. И это любовь в том, чтобы эту форму очищать, преобразовывать, и чтобы человек мог, и главное, ее принимать. Потому что если начать его принуждать внешними средствами, то человек не сможет принимать божественную жизнь, тем более внутренними средствами. Задача Господа, чтобы дать человеку принимать внутрь себя его как жизнь, и поэтому в восходящей последовательности он приспосабливает себя самого, свое человеческое, к восприятию, чтобы оно обращалось в сознание человеческое в той форме, в какой оно может быть в этой форме, составленной из субстанциональности, воспринят. Потому что если влить хорошее вино в грязный сосуд, то оно загрязнится. Поэтому туда приходится вливать в такой форме, чтобы оно соответствовало чистоте этого сосуда. И чтобы получалось человеческое, которое бы себя ощущало счастливым, довольным и радостным. Потому что Господь даже в самом последнем негодяе и грешнике заботится, чтобы человеческое воспринималось в счастье и в довольстве. Но убеждает его воспринимать его лучше, то есть преобразовываться, возрождаться, чтобы это довольство было бы не чисто внешнее и чувственное, а чтобы оно было внутреннее и духовное. Вот это очень нужно четко понимать. Человек работает внутри сознания с каждым человеком отдельно. Не для его наказания, а для, наоборот, для его возрождения, преобразования, улучшения. А вот на уровне социальном или же внешних он работает только через формы законов социальных, уголовных, там, моральных и так далее, которые тоже служат к очищению и к улучшению общества, но опосредованно. Вот человеку представляется, что он живет из самого себя. Но это полное заблуждение. Если бы это не было заблуждением, то человек мог бы любить Бога от самого себя и быть мудрым от самого себя. Представляется же, что жизнь находится в человеке по той причине, что она втекает от Господа в то внутреннее состояние его сознания, которое максимально удалено от всякого постижения его собственного внешнего мышления, а значит и от сознательного восприятия в оном. А также по той причине, что основная действующая причинность существования человека, которая есть жизнь от Бога, и инструментальная причинность этого существования, которая есть лишь восприемником этой жизни в его сознании, действует в его сознании совместно, как единая причинность его существования. И это ощущается в той инструментальной причинности оного существования, которая является восприемником, или же в человеке, как если бы эта причинность пребывала бы в нем самом. Это точно так же, как мы чувствуем, что свет, который является причиной зрения, органически обретается в глазу, и что звук, который является причиной слуха, органически обретается в ухе, и что летучие частицы в воздухе, вызывающие запах, органически обретаются в носу, что растворимые частицы пищи, вызывающие вкус, органически обретаются на языке, в то время как на самом деле глаза, уши, нос и язык – это лишь определенным образом организованные органические субстанции, то есть инструментальные причинности восприятия органов чувств, в то время как свет, звук, летучие частицы в воздухе и растворимые частицы на языке являются основными причинностями этого восприятия. Но они при этом с органами восприятия действуют вместе как одна общая причинность. Ибо то, что воздействует, называется основной причинностью воздействия. Тогда как то, что лишь пассивно позволяет воздействовать на себя, называется подчиненным инструментом воздействия. То есть вот когда мы слышим какую-нибудь какофонию, которая буквально нам режет слух, режет уши, мы воспринимаем, что это какофония в наших ушах. Хотя на самом деле ухо лишь орган восприятия. Когда мы свет, например, нам режет глаза, говорится, мы воспринимаем как-то боль, как в глазу происходит. Хотя на самом деле причина свет, но он действует так, что мы само это воздействие не видим, а ощущаем его как изменение состояния органа. И вот точно так же тут было сказано, что Господь воздействует на сознание человека там, где человек этого действия не видит и не ощущает. И поэтому человеку кажется, что вот он сам от себя мыслит, действует, хочет, существует. Вот если бы он увидал, как это действует на него, он бы о себя ощущал вот как предметом, которым вот чья-то рука невидимая движет. И это у него вызвало бы гнев, раздражение, ненависть, потому что он тогда начал бы себя ощущать куклой. А Господь, живя в нем, действуя в нем, совершая все эти действия, вызывая в нем побуждение, стремление и так далее, не хочет, чтобы человек ощущал себя куклой, а он хочет, чтобы человек ощущал себя самостоятельно живущим, как бы от самого себя. Но при этом он постоянно его уговаривает, что это все заблуждение. Да, я хочу, чтобы ты... Потому что ты живешь только мы. Если я свое заберу, ты будешь просто мертвой формой. Тебе не будет никакого сознания, ни ощущения себя. Потому что даже ощущение себя в человеке принадлежит от этой жизни в Господе. Это эта жизнь ощущает себя сама, потому что она жизнь в самой себе, вот это Господнее присутствие. Человек же... Это ему присваивается в восходящей последовательности. И поэтому человек чувствует себя отдельной личностью, живущей, страдающей, чему-то стремящейся. Но это ощущение в нем от Господа. Точно так же, как и его свобода воли. Это свобода воли Господнего выбора в нем. Это Господь решает, что выбрать. А человек это чувствует именно как свое собственное. Я выбираю, я хочу, я стремлюсь и так далее. Тот, кто глубже изучит этот вопрос, может увидеть, что человек со всем днем к нему относящимся является лишь органом жизни. То же, что порождает в нем все его ощущения и восприятия, втекает в его сознание извне, и что именно эта самая божественная жизнь в его сознании и заставляет человека ощущать и воспринимать все в себе и вне в себя, как бы из самого себя. Другая причина, по которой божественная жизнь в человеке представляется возникающей в нем самом же, заключается в том, что божественная любовь такова, что она желает, чтобы все собственное становилось бы собственной человеческой. И все же она при этом наставляет человека различными средствами, как внешними, так и внутренними, что все это на самом деле вовсе не принадлежит человеку. И Господь желает, чтобы человек мыслил бы и желал бы, как следствие говорил бы и действовал бы, как бы от самого себя, но при этом признавал бы, что это все происходит в нем не от него самого. Ибо в противном случае человек не мог бы быть преобразуемым Господом. То есть улучшаем, очищаем и превращаем что-то более внутренне, возвышенное. Вот еще раз я подчеркну, Господь настолько любит, чтобы все его жизни принадлежало человеку, и действуя в каждом отдельном человеческом сознании, он это делает таким образом, что даже в самом последнем негодяе, преступнике, там, Чикатиле и так далее, он все равно хочет, чтобы его собственное принадлежало человеку, чтобы оно действовало в человеке, чтобы человек ощущал себя счастливым от того, что он может действовать по своим собственным, даже по самым гнусным похотям. Но лишь он старается различными средствами выводить его из этого состояния. То есть, если он не может его хотя бы ввести в небо, то хотя бы вот поднять из самого глубокого ада и перевести в менее жестокий ад. И в этом смысле он одинаково, непредпочтительно любит всех. И праведников, и негодяев, и грешников, и святых. И их действуют между собой таким образом, чтобы они, взаимодействуя на уровне внешне-социальном, друг друга, как говорится, обкатывали. Вот как это сказано в духовном дневнике, что люди как галька в речке, которая трется друг от друга, и через это трение стесывает с себя острые углы и превращается в округлые камешки. Вот почему наша внешняя жизнь часто кажется полной зла, несправедливости, и люди кричат, а где же Бог, почему же он не наведет порядок. Но в том-то и дело, что наводить порядок, как говорится в книге Иова, и небеса нечисты перед ним. То есть он использует каждого человека, чтобы преобразовывать другого человека, и в судьбах временных он всегда взирает только к судьбам вечным. А вот дальше он, ссылаясь на предыдущие номера, объясняет, почему человек не мог бы при этом быть преобразовываем. Так вот, в этом номере идет ссылка на предыдущие номера, в частности, вот номер 971, где было сказано следующее. Человек сам по себе отнюдь не может воздерживаться от зла, избегая и отворачиваясь от него. Ибо он сам обретается во зле от своего рождения, а значит, от свойственной ему врожденной природы. И зла не могут сами по себе отвергать зло, ибо это было бы подобно тому, как человек отвергал бы свою собственную, врожденную ему природу, что невозможно по определению. Следовательно, это должен действовать так в человеке Господь, который в естестве своем есть божественное доброе сущее и божественное истинное сущее, и который понуждает человека отвергать в себе оное. То есть человек все свои зла, недостатки и так далее воспринимает как свою собственную природу. А как с этим бороться? Это, знаете, вот пчелы против меда. Он собирает этот мед, как он будет с ним бороться? То есть Господь должен побуждать его бороться. Но если его побуждать прямо и открыто, он скажет, я что, с ума сошел? Что бы вы там ни им не говорили, ему скажут, ну вот зато в вечности ты будешь страдать от этого. Ну вот многих ли курильщиков удалось переубедить бросить курить, потому что им говорили, что у них будет рак. Вот они на каждой пачке пишут, что на них будет рак, и люди упорно продолжают курить. То есть это побуждение должно происходить где-то внутренне, но так, чтобы человек воспринимал это, что он сам себя побуждает бороться со злами. Сам от себя осмысляет последствия, сам себя побуждает с болью, с уничижением себя самого, с причинением себе внутренней боли. Вот как когда человек бросает курить или наркотики, его начинает крутить, ломка и так далее. Вот так же, когда человек борется со злом, если он действительно серьезно настроен, то он все это должен пережить. Эту ломку зла, это постоянное желание вернуться к этим похотям, к удовольствиям от них. И тем не менее, человек должен избегать зла как бы от себя. Ибо лишь то, что человек делает как бы от себя, становится его сущим и присваивается ему как его собственное. А то, что он не делает как бы от себя, ни в коем случае не становится его сущим и не присваивается ему. То, что приходит от Господа к человеку, должно быть воспринятым им. И оно не может быть воспринятым, если он не осознает происходящего правильно, как бы от себя самого. Это взаимность действия и его правильного осознания необходимо для преобразования сознания у человека. Именно поэтому и были даны человеку 10 заповедей, дабы зла жизни не были бы творимы человеком именно и исключительно по той причине, что он и является грехами против Бога и в самих себе адски духовно. То есть человек может воздерживаться от зла из чисто внешнего страха. Например, он не украдет, потому что боится, что его поймают и посадят. Он не обидит кого-то, потому что боится, что его там привлекут по закону. Он не обидит знакомого, потому что боится, что он утратит репутацию, потеряет знакомого, его не будут хорошо воспринимать в обществе. Но это не избавляет его от зла, как внутреннего побуждения, а лишь заставляет его воздерживаться до подходящих обстоятельств, когда он сможет украсть и не попасться, когда он сможет обидеть того, кого его уже не интересно, чтобы с ним расстаться и так далее. Но вот бороться с грехами, как злами против Господа, для этого должны были быть 10 заповедей чудесным способом. Вот во всякой религии они даются чудесным способом, то есть откровением из Писания. И человек внутренне должен сам себя убеждать в том, что это есть высшая истина или же божественная истина. То есть он должен верить, что все это пришло свыше, что все, что там говорится, оно правильно от первого до последнего. И что все это направлено на его пользу. И если его будут принуждать, вот знаете, вот в обществе можно установить, почему нет, Господь произведет революцию, установит, вот как в Иране, этот, ну, теологический режим, и общество будут принуждать соблюдать заповеди. Ну, а как в Иране. Ведь они же борются с хиджабами чего? Чтобы похоти человеческие, ну, как бы принуждать. А вот человек не хочет это принимать. И всякие активистки выступают, кричат, там, срывают хиджабы, идут даже под суд. Потому что им хочется эту похоть. А их снаружи принуждают. И даже если какая-нибудь там женщина всю жизнь проносит хиджаб и не совершит прелюбодеяние, и мужчина не совершит прелюбодеяние, это в них не останется. Потому что они будут хотеть его совершать. Только под давлением закона они вынуждены будут маскироваться. И поэтому в предсовременном обществе западном, где все разрешено, в определенном смысле для духовного преобразования это даже лучше, потому что человек может посмотреть на свое внутреннее состояние духовное. Вот латинское слово говорит, чтобы определить, каково ваше внутреннее состояние, подумайте, что бы вы стали делать, если бы вы не были принуждаемы законами. Общественными, там, социальными, уголовными и так далее. Вот посмотрите, если вам дадут полную волю и безнаказанность, что вы будете делать. А сейчас это можно реально посмотреть. И уже всякий человек может смотреть, действительно ли он хочет соблюдать заповедь, допустим, о непрелюбодеянии по внутренним расположениям, или наоборот, не хочет соблюдать. И вот тут он может уже задуматься. А кто же я такой? Не обязательно, что он задумается, но он бы не задумался в любом случае. Но Господь уже внутренне из него может влиять и как-то его переубеждать и перестраивать его сознание. И тогда, если он начнет даже в таком, ну, разухабистом обществе сам воздерживаться от совершения прелюбодеяния, то это останется в нем от похоти всяких и так далее, если он будет стремиться к любви супружественной, то вот это останется с ним в вечности и станет его внутренней природой. Поэтому в той же степени, насколько человек внешне избегает этих зол, в той же степени в него и входит от Господа любовь к истинному и доброму сущим. И эта любовь затем и заставляет человека избегать этих зол уже по внутреннему духовному побуждению и в конце концов отвращаться от них уже как от грехов духовных. И по мере того, как любовь к истинному и доброму сущему обращает эти пороки в бегство, совершенно в той же мере человек уже избегает онные не от себя самого, а от самого, от единого Господа, поскольку любовь к истинному и доброму сущему в человеке принадлежит исключительно Господу единому. Если же человек избегает зло только из внешнего страха перед адом и его мучениями, то они уходят из его внешней жизни, но противоположные злым побуждения добрые сущие не заменяют при этом их в его сознании. Ибо как только страх уходит, злые побуждения тут же возвращаются вместе с побуждениями внешними и свойственными им злыми действиями. То есть человек всю жизнь может воздерживаться от зла и страха вечных мучений, но если он от них не воздерживается как от грехов перед Господом, не просто как несущим ему благополучию вред возможный, а как абсолютного зла, то когда он приходит в тот мир, он еще какое-то время находится вот в этом внешнем, а потом его отвергает и начинает творить злое. Вот так вот это было, скажем так, с первым небом, которое образовалось после Господнего воскресения. В нем постепенно накапливались те, которые всю жизнь выдерживались от зла по чисто внешним причинам, но внутренне они любили зло. И поэтому они не стремились к небесам, как к внутреннему духовному просветлению, которое бы даровало им внешнее удовольствие. А они стремились к небесам, как к чисто внешним чувственным удовольствием. И там, в том мире, формировали для себя вот эти первые чувственные небеса, в которых чувственное удовольствие происходили от владельцев этих небес, то есть каноников, которые там говорили, что мы вот вам даем с помощью магии вот эти внешние удовольствия, но они происходили не из их внутренней любви к доброму, которое могло принадлежать не только Господу, потому что они думали, что они живут сами от себя, и что они находятся в добром социальном, общественном и так далее, потому что они такие хорошие. Вот в этом вот смысл убийственной духовного вреда от ощущения собственной святости. Вот на эту тему была проповедь о самом страшном зле в искушениях. То есть человек может преодолеть искушение, может преодолеть зло, но если он приписывает себе заслугу в этом преодолении своему собственному, то он не только не преодолел этого зла, а он совершил еще гораздо большее зло. Вот скажем, он не крал природно, стал считать себя святым, но при этом крал духовно, но Господь крал его заслугу. И в том мире, когда он приходит, он возвращается в том числе и ко внешней краже, потому что он, так сказать, находился в более высшем соответствующем зле, и также по отношению ко всем остальным злам. То есть почему очень важно человеку осознавать, что все доброе в нем творит Господь. Вот это вот даже в старой христианской церкви было, в Евангелии от Иоанна вот эти фразы, что тогда я буду в вас, и вы во мне, без меня вы ничего не можете творить, все доброе я творю вам. То есть уже в Евангелиях это было, в общем-то, озвучено. Латинское же слово отличается тем, что оно дает нам умение осознать рассудочно механизмы, каким образом Господь живет в человеке. И осознав это, понять, что все доброе принадлежит в нас. И что если мы совершили что-то доброе, то это не потому, что мы стали такими хорошими, а потому, что мы позволили Господу задавить в нас вот это вот злое и совершить в нас доброе. Но что если бы была воля наша, то мы бы это совершили, это зло. То есть мы ему позволяем давить в нас злое и совершать доброе. Но только потому, что мы перед ним смиряемся, уничижаемся и позволяем ему действовать в нас. Но если мы начнем присваивать себе заслугу в этом, мы будем думать, что мы сами от себя, как боги, вот сами себя спасли от этого зла, то мы будем совершать гораздо более страшное духовное преступление. Вот почему нужно все время этим заниматься, вот изучать себя, смотреть, наблюдать, как Господь действует в нас. И почему эта тема настолько важна. Вот это четко сказано, что человек не мог бы преобразовываться, если бы он верил, что он живет и делает доброе сам от себя, потому что жить это именно делать доброе. Только человеку дано думать как бы от самого же себя, о добром и о злом сущих, или же о том, что доброе сущее нужно любить и творить, потому что оно божественное и остается у человека в вечности. А зло должно быть ненавидимо и избегаемо в действиях, по той причине, что оно дьявольское и остается у человека в вечности. Так думать не дано ни одному дикому животному. Животное также может творить доброе сущее и избегать злого сущего, но не само по себе, а либо по инстинкту, либо по выдрессированной привычке, либо по страху. И никогда от осмысления, что такая-то предметность и добрым или же злым сущим, и, следовательно, не может избегать злого и творить доброе сущее как бы от себя самого. Следовательно, тот, кто хотел бы верить в то, что человек должен был бы избегать злых сущих, или же творить доброе сущее не как бы сам от себя, но лишь от какого-либо неощущаемого им наития, или же исключительно посредством вменения заслуг Господа вместо активного делания всего этого, то он при этом также должен верить, что человек живет как животное, не осмысляя ничего самостоятельно, не постигая и не мысля ничего, не воспринимая и совершенно не побуждаясь истинному и доброму сущему. Вот тут я хочу отметить в этом номере, вот говорится о животных. Но кто вообще видал животное, которое бы стало, ну, думать, или хотя бы потенциально было способно думать о том, что есть злое и доброе? Животное воплощает свою природу. Как-то было сказано, например, там целый номер есть в 5 главе истинной христианской религии. Овца не потому добрая, то есть не забежает никаких животных, что она осмыслила в себе, что их не надо забежать. Она иначе не может. Она может только питаться травой, и она может быть вот по характеру такая, как она есть. Бе, ме, там, все. Ее пускают на шашлык, а ей, ну что она, даже не сопротивляется тому, кто ее режет. Вот и морская свинка, я видал, это просто золотое животное. Даже если ты его мучить будешь, оно тебе не причинит боли, не укусит тебя. Это просто как бы идеал. С другой стороны, волк, зол, режет других, причиняет боль, там убивает не потому, что он выбрал для себя это зло, а потому, что у него природа такая. А вот вспомните, как вначале эта цитата говорит, что человек, которого нет рассудочного, он просто дикое животное. То есть тут в этом номере на самом деле говорится о людях, которые как дикие животные. Эти люди, они не могут. Их можно дрессировать, их можно принуждать. Вот с детства дрессировали, вырос хороший мальчик или хорошая девочка. Но это не потому, что они выбрали. Пока у них не появилось рассудочного, человек продолжает оставаться таким же диким животным, только с потенциалом, вот с этим тайником, из которого он со временем может стать человеком. И даже если он не стал человеком и в этом мире умер, все равно там его опустошениями можно привести в состояние 3-5-летнего ребенка, и через этот внутренний врожденный ему тайник он станет, вырастет в ангела неба. А вот если он, используя рассудочное, то есть в нем появляется человеческое, но мертвое человеческое, подтвердил в себе зло, особенно религиозными убеждениями. Вот как тут говорится, если он думает, что сам по себе он добро творить не может, и поэтому его и не нужно творить, вот как многие верят из вот этих протестантских церквей. Католики хотя бы верят, что человек, чтобы спастись, должен творить доброе. Пусть они ему предписывают заслуживость, но они хотя бы верят, что человек должен совершать доброе. И те в Вавилоне, в католической церкви, которые в ней находились, но не принадлежали внутренне Вавилону, они и спасались даже перед протестантами. Почему? Потому что протестант верит, что добро творить не нужно, так как в нем будет заслуга. И что Господь спасет тебя, если ты правильно веришь. А что ты там творишь, это не имеет значения, потому что ты грешишь на социальном уровне, так сказать, на телесном, и это И вот тут есть две градации. Есть люди, которые как дикие животные. И они, собственно, никак, а они практически дикие животные. Это еще не человек, там нет человека. Его убеждать, вот строить ради них, допустим, религиозное государство, бессмысленно. Их можно туда загнать, но они будут соблюдать, вот как уголовники воздерживаются бандиты, отделания бандитских дел, только потому что они боятся за свое, что их посадят. Вот точно так же человек с религиозного убеждения, который уже поверил, что есть жизнь после смерти, но он продолжает, он не делает зла, но не потому, что он полюбил добро, а потому, что он у него есть религиозная убежденность, что за зло в этом мире накажут. Он ничем не отличается от уголовника мирского, то есть который как животное, потому что тот просто верит, что его накажут в этой жизни, но не верит в то, что в той накажут. А этот еще верит, что накажут в той жизни. Он воздерживается, но не из любви к доброму. Почему? Потому что он доброе все приписывает себе. Для него свое – это доброе. Для того, чтобы человек начал возрождаться, он должен поверить в то, что в нем нет ничего доброго. Что он заслуживает, он сам дикое животное, заслуживает самой злой участи. И тогда он будет молить Господа, чтобы Господь вошел в него, начал в нем действовать. И если он будет видеть, и тогда Господь может войти, и он позволяет действовать в нем. И тогда Господь будет видеть, что он совершает, вернее, Господь будет видеть, что ему позволено совершать доброе в этом сознании, совершать его. А человек будет приписывать это Господу. И говорит себе, нет, я не стал святее. Просто вот в данном конкретном случае Господь меня, так сказать, воздержал от совершения злого и совершил мне доброе. И поэтому в том мире я буду меньше расплачиваться. Потому что все состояния возвращаются в том мире. Но если человек не совершил какого-нибудь злого поступка, то значит, а совершил доброе, то значит это состояние уже к нему не вернется, и он не будет за него наказан. А если сумма таких состояний доброго превысила некую критическую массу, то и другие состояния зла, хотя и будут возвращаться, но будут тут же пресекаться. То есть они будут возвращаться в качестве побуждения, но они не будут воплощаться, в это, как в этом мире они воплощались в действия, которые были у человека до преобразования и возрождения. Потому что он будет пресекаться на уровне воплощения в действия. И человек не будет ими наказываться, а будет от них очищаться и освобождаться только на уровне пожелания. То есть он избегнет опустошений конкретными действиями, что происходит с теми, которые не накупили вот этой критической массы доброго Господнего в них, которое они себе не присвоили. И вот это исключительно важно, потому что иначе, вот если у человека было и доброе, и злое, если было хоть малейшее зерно доброго, оно в результате победит. Но ему придется здорово помытариться, чтобы его опустошили и разорвали его связи с теми адскими сообществами, которыми он совершил злые деяния своей жизни. Это вот у католиков было записано как чистилище, когда они видели, что люди мучились, а потом все-таки в результате спасались. Вот даже если хоть малейшее зернышко есть, да, то ты в результате будешь спасен. Или через вот эти, которые не приобрели себе рассудочного, будут спасены через остаточности. Но как ты при этом помучишься? Потому что там каждое зло, вот тут, например, ты украл что-то, тебя посадили и там дали 3 года, ты отсидел и вышел. А тут получается, вот как в том, помните, украл, выпил в тюрьму, украл, выпил в тюрьму, украл, выпил в тюрьму. И пока ты не опустошишься полностью, оно тебя не отпустит. То есть это гораздо хуже, чем пострадать здесь за одно конкретное деяние. Поскольку человек должен воздерживаться от зла как греха, как от самого себя, да, эти вот заповеди были начертаны Господом. Эти 10 заповедей были начертаны Господом на 2 скрижалях. И они были названы заветом. И этот завет был заключен так же, как обычно заключаются заветы между 2 людьми. То есть один предлагает, а другой принимает. И тот, кто принимает, соглашается с условиями договора. Если же он не соглашается, то договор тогда и не заключается. Ибо согласиться на этот договор значит думать, валить и действовать в согласии с его условиями, как бы от себя самого. Но при этом все же помышление у человека избегать злого и творить доброго сущее, как бы от себя самого, принадлежат в сознании у человека не самому человеку, а исключительно самому же Господу в нем. Это делается Господом в человеке ради взаимности и их последующего соединения, ибо божественная любовь Господа такова, что Он желает, чтобы то, что принадлежит Ему, принадлежало и человеку, всякому человеку, вне зависимости от качества. А поскольку все оные не могут быть человеческими, потому что они божественны, то Он делает их такими в сознании у человека, как если бы они были человеческими, даруя тому ощущение, что это не Он, Господь, творит их в человеке, а что человек сам же делает их, как от самого себя. То есть, когда человек сам от себя борется с грехами, делает доброе, но при этом верит, что в нем это делает Господь. Через то, что он делает это от самого себя, это становится частью его природы и входит в его восходящую последовательность в его природу. А через осознание того, что на самом деле это Господь в нем делал, хотя он этого и не чувствовал, не ощущал, это спасает его от присвоения себе Господнего или же от духовной кражи. Таким образом происходит взаимное соединение. То есть человек находится в Господе, и Господь в человеке, согласно словам самого Господа в Евангелии от Иоанна. Ибо это было бы невозможно, если бы не было это в этом соединении, не присутствовало бы чего-либо, как принадлежащего человеку, а именно ощущение, даруемого ему от Господа, что он все это делает сам. То есть Господь живет в человеке. Он формирует человека в нисходящей последовательности. Всякое деяние, которое делает человеческое, вся эта жизнь, нисходящая в него, в нисходящей последовательности, принадлежит единственно Господу. Но вот в восходящей последовательности, то есть когда человек ощущает это, Господь ему присваивает его как самого себя, и человек ощущает, что это он жил, он действовал, он творил, он совершал. Доброе или плохое ли. И через это он становится вот этим вот как бы самостоятельно живущим отдельно от Господа сознанием, существом, которое чувствует, что вот оно родилось вот в этом материальном мире, тут прожило свою природную жизнь, умерло, перешло в вечность, и целую вечность существует, воспринимая от Господа его жизнь. С той только разницей, что ангелы его воспринимают в чистоте эту жизнь от Господа, и воплощают в истинные формы через доброе побуждение, а адские духи воспринимают его в извращенном виде и через злые побуждения, в которые оно обращается и присваивается им Господом злыми побуждениями, потому что добрые побуждения бы их разрушили. Вот как это было описано у Сведенборга, когда адский дух попадает на небо и вокруг него воздействуют добрые побуждения, он чувствует себя как уж на сковородке, его словно жарят заживо. Поэтому он позволяет им жить с такими же, как они, и жить в этих злых побуждениях, и их понуждают творить служение не как ангелов из внутреннего стремления к добру, а под принуждением, вот как в человеческих тюрьмах судьи назначают, их заставляют, и если он совершает что-то злое, их наказывают за это, но через это все же обеспечивается их существование. Вот Господь жизнью, Духом Святым даже присутствует в самом последнем демоне ада, в результате чего они им могут существовать. И Господь их любит и поддерживает их существование, хотя при этом жалеет и стремится поднять их все-таки из самых страшных мучений к менее страшным. Вот в этом суть Господней любви ко всякому человеку, что Он всякого человека, вне зависимости от его качества, жалеет, но действует по отношению максимально справедливо, и максимально, чтобы улучшить его будущее в вечности. ведя к его собственному месту в вечности, и сожалея, конечно, что он решил вот оставаться в преисподней, но не оставляя его своей жизнью и там, и живя в нем этой жизнью, при этом в каждом адском духе мучится и страдает Господь. Он присваивает этому духу эти страдания свои собственные, как его страдания, для того, чтобы он мог существовать и жить. И этот адский дух думает, что это он мучится и страдает. Но это Господь с ним, в нем мучится, живет и страдает. Хотя это и называется духовной смертью. Это значит, что он в нем духовно постоянно умирает. Но из любви к нему он его не оставляет. Потому что это его творение, которое чувствует, что оно живет как само от себя. И поэтому он хоть целую вечность согласен пребывать в нем, мучиться и страдать. Казалось бы, что ему в нем мучиться и страдать? Он же сам святость, сам благо, он должен только... Но высшее удовольствие любви заключается в том, чтобы давать все свое другому. Господь может реализовать эту любовь, только создав кого-то, кто живет как бы от самого себя, и все свое ему присваивать, невзирая на качество жизни этого самого кого-то. И вот в этом высшая любовь Господа, что он даже среди самых адских духов всегда присутствует с любовью и никогда не отказывает в получении своей жизни, как бы он при этом ни страдал в этом другом. Все, что человек делает как бы от себя самого, все оное он делает, как если бы по своей собственной воле, как бы по своему собственному побуждению и как бы по свободе воли своей, следовательно, по своей жизни. Если бы все оное не присутствовало бы при этом со стороны человека, как если бы они не были бы его собственным, то здесь не могло бы быть никакого восприятия, потому что не было бы никакой реакции на воздействие Господа со стороны человека. А значит, и не было бы ни договора, ни взаимного соединения сознаний. И более того, не было бы и никакого основания для вменения человеку того, что он сделал злого или же доброго, или же того, верил ли он в истинное или же в ложное сущее. Именно по каковой причине совершенно заслуженно и существует ад для всякого за злые деяния, а также и небо для всякого по благодати за деяния добрые. Аминь. Ну что, а теперь, может быть, будут какие-то вопросы по этому занятию?
Саша, у меня есть вопрос.
Да, да.
Вот ты говорил про опустошение. Вот сам я Свиденборга читал вот процесс умирания человека, перехода его из материальной жизни в духовную. Все как бы так, по каким-то вот таким ступенькам. А вот где описано у Свиденборга сам процесс опустошения? Вот сам процесс, как он происходит? Каким образом человек попадает в какое-то, может быть, общество, которое его принуждает жить по-другому? Или каким-то образом действие снаружи существует в этом процессе?
А это описано, ну, по большей части, в духовном дневнике, но присутствует и в таких изданных творениях. Например, вот в «Апокалипсис открытый». Там вот есть глава, которая посвящена пребыванию людей в том мире. И там описывается, что человек, когда он заново формируется, и как бы занимает, если он не остается на небесах, то он не сходит в мир духов на какой-то уровень. Если он сразу же не извергается в ад, если он не был совершенно законченным негодяем, то он возвращается ко всем состояниям своей жизни, но по соответствию. Вот он, это вот как мы проснулись утром, да, и мы помним, что вот у нас есть работа, что надо пойти на работу, что мы на этой работе занимаем какую-то должность, должны выполнять обязательства. И вот человек приходит в какое-то общество и там претендует. Если он был, например, чиновником, он говорит, я чиновник был такой-то, занимаю уровень. Если он был бизнесмен, он говорит, я бизнесмен такого-то уровня. Там тоже есть бизнес, социальное, все, и торговля. Только там все это по духовным представительствам. Но если тут человек, например, мог быть бизнесменом, который действовал только ради выгоды, или чиновником, который действовал для того, чтобы вырасти по карьере, да даже сапожником, например, Он шил сапоги, но он их шил более-менее хорошо, потому что иначе клиент не заберет и ему не даст денег. А там эта работа совсем другого плана. Она должна проистекать от его внутренних побуждений. Потому что там ему зарплаты не платят. Оно просто является по мере его служения. То есть вот тут клиент тебе не заплатил, и как сапожнику, например, и все. Или начальство тебя не поощрило, у тебя карьера не растет, зарплату не выдают. А там у тебя автоматически появляются все блага жизни в соответствии со совершенным тобой служением. И человек начинает думать, а они все равно появляются, а что я буду стараться, да? И самое главное, что у него уже нет любви к ближнему, а любви к исполнению должности тоже нет. И он начинает филонить, избегать, пренебрегать обязанностями и заваливает свою работу. А из этого страдают другие, потому что там все вот как в идеальном социалистическом обществе, все идет по такому взаимному соединению, и каждый вносит свой вклад, а потом, вот идея же социализма, что каждый вносит свой вклад, а потом каждый из этого общего целого получает по своим потребностям. Вот в том мире она реализована. И когда такой начинает разрушать общую гармонию служений, то его сначала жестоко наказывают. А если это не помогает, то его вообще подвергают диким мучениям и выгоняют из этого общества. Потому что ты негодяй, как же мог претендовать на то, что ты не можешь делать. И он идет и находит себе другое общество. И там он опять говорит, что я такой-то, потому что он же как бы думает, что он такой-то. И что он может исполнять эти служения. Это повторяется и повторяется, повторяется до тех пор, пока он уже не осмеливается предъявлять свои претензии. При этом, если он, например, был там чиновник в этой жизни, который делал хорошее и плохое, так жил, так неявно, то у него связи, которые были с обществом, знаете, будет, может быть, чиновник, например, который взяточник, но в то же время он действительно хочет людям сделать добро. Он может и так сделать добро. И тогда в нем борются плохие убеждения и плохие, и хорошие. И в результате он или рвет связь с теми сентиментами, которые побуждали его творить добро бесплатно и по должности, или наоборот, с теми, которые его делали взяточником, филончиком и так далее. То есть, как опустошение происходит, человек рвет связь с обществом, которое побеждало его, к творению доброго или к творению злого. И если он рвет то, что побуждало его к творению злого, то он постепенно как бы становится все лучше и лучше. Он уже приходит в другое общество, и там уже свою работу делает тщательнее и счастлив по этому поводу. И со временем он может уходить в более, так сказать, внутреннее общество и даже потом попасть на небеса. Или наоборот, он уже рвет всякие связи с обществами, через которые он эффективно, как чиновник, исполнял свои действия, и он уже просто не может их исполнять. Он уже забыл, что это такое. Это был такой случай, как был такой физик Ландау. И он попал в автокатастрофу. А у него жизнь была очень гнусная на самом деле. То есть вот по отношению к супружеским обязанностям. И когда его привели в себя, вылечили, он вроде вылечился, но он потерял способность заниматься физикой. Он не понимал даже того, что сам написал. Полностью. Вот люди приходили и видели, что все, он уже он не может мыслить на физические темы, тем более какие-то теории творить и так далее. И вот так вот это происходит через опустошение в том мире, через какие-то катастрофы, человек теряет свои способности, которые он получал от втекания извне, от небесных сообществ. Он становится все менее вменяемым, все менее способным мыслить рассудочно и даже аналитически, тупее. И занимает все более низшую должность, потом вот там показано, он попадает уже в наемные работники, он уже сам не в состоянии делать себе работу, но кто-то ему должен указывать, что он делал. Но он опять же филонит, его обгоняют, и он идет и видит вход в ад, ему открывается вход в ад, и он спрашивает, есть ли там, потому что у него перестают появляться средства для жизни. Он постоянно голодный. Он не может умереть от голода, но он может постоянно испытывать муки дикого голода. И он после этого входит в ад, ему говорят, да, есть работа, есть кормежка, но для этого надо работу делать. И он входит в ад и превращается в вечного раба. Там ему уже не предлагают работу. Там его берут палкой и заставляют, вот будешь делать это, не будешь, получишь палкой по голове. И все, и пошел. Не пошел — палкой по голове. Палкой по голове. Сделал злое — наказание, пока не успокоишься наконец. Вот так вот происходят эти опустошения. Но, конечно, в духовном дневнике там есть гораздо более такие подробные описания. Но не только там.
А вот еще, да, вот еще вот ты сегодня сказал, что есть какое-то перемещение из более глубокого ада в менее глубокий. Это ввиду исправления человека, то есть каким-то образом исправляет человека?
Ну, опустошает от связи с наиболее злыми адскими сообществами. То есть даже в аду возможно опустошение до определенной степени. Ты уже не можешь выбраться из ада в принципе, но ты можешь подняться, быть переведенным из более жестокого ада в менее жестокий. И это совершается именно путем наказаний. То есть смысл опустошения в том, чтобы заставить человека прервать связь побуждения с каким-либо сообществом, с которым он любит связываться. Вот есть люди, которые любят творить злое. Почему? Потому что в них воздействует ад. Они вот садисты всякие, негодяи, которые с удовольствием издеваются над другими, даже когда им вроде и не нужно, грабят. Это почему? Потому что у них есть связь с адскими сообществами, садистскими. И вот если эту связь прервать, то он все равно остается не лучшим духом, но он уже не перестает испытывать стремление и желание причинять беспричинную боль к другим. И поэтому он приходит в менее жестокий ад.
Спасибо.
Да, пожалуйста.
Саша, здравствуйте.
Добрый день.
Теперь я хотел еще по поводу вот опустошения и восполнения, ну, соединения. Опустошение – это некая такая штука, когда человек что-то отдает, и что-то он должен восполняться. И я почитал в истинной христианской религии, что Христос, он опустошался, когда проповедовал, когда, значит, исцелял, то есть когда он нес Слово Божье, когда он там делал какие-то дела, вот тогда происходили опустошения. А воссоединения у него возникали, если я что-то не прав, поправите, соединение у него возникало, когда он непосредственно восходил на гору, когда он непосредственно обращался к Богу, и вот тогда происходило соединение. Вот здесь аналогия. Мы же то же самое, ну, у нас то же самое происходит и здесь, с нами, в этом мире, то же самое происходит, что и с Христом. То есть это как для нас вот эталон, показатель. И что происходит у нас? Смотрите, какая интересная вещь. Человек что-то делает, какие-то добрые дела делает, а потом вот, и как бы незаметно для всех, какая цель у этого человека — делания этих добрых дел. А вот здесь вот как раз происходит. Человек делает, а потом как бы у него идет такое стяжать. А что я за это буду иметь? И вот здесь, понимаете, здесь вот, наверное, и возникает искушение. То есть ради чего тогда ты это все делаешь? То есть если это делаешь ты ради чего-то, тогда ты действительно будешь искать какое-то выгодное положение себе ради каких-то так плюшек, ради денег, там, ради всего. А вот когда ты... приходит это искушение, когда ты действительно находишь Господа, и Господь тебя восполняет, что ты тогда это дело делаешь для Него, то, возможно, вот это и есть восполнение. Вот я не знаю, вот в этом отношении, как я прав или нет, вы можете проследить последовательность.
Ну, во-первых, слово «опустошение». Да, вот, во-первых, слово «опустошение», я думаю, что там просто неправильный перевод в истинной христианской религии. Потому что это разные слова и разные действия. Опустошение – это как бы раздирание человека. А у Господа было не опустошение, а у него было как бы истечение. То есть он, вот как конденсатор, вот он зарядился током, разрядился, зарядился током, разрядился. И пока конденсатор заряжается, он не разряжается. Иначе это пробой конденсатора. То есть он пытается накопить заряд, а заряд постепенно вытекает. Поэтому у человека это так, вот есть... он собирает в себе побуждение, а потом это как бы выплескивает. Это точно так же было у Господа в его природном человеческом. А потом снова от Отца как бы идет в течение, потому что для того, чтобы произошло в течение у Господа, он должен был восходить в состояние просветление от отца. Но в этих состояниях он не мог действовать на уровне человеческого природного сознания, в котором он совершал добрые дела, такие природные. А потом он входил в состояние уничижения, то есть он входил в свое человеческое природное. И вот в этих состояниях он совершал чудеса, исцелял, проповедовал и так далее. И когда это как бы истощалось, как истощалось, имеется в виду, что закончился цикл. Вот все, что накоплено, ушло. И тогда, чтобы не превращаться просто вот в обыкновенное говорение, он снова уходил в состояние просветления, в состояние возвышения сознания, снова начинал себя чувствовать единым с Отцом. И вот тогда его исполняло вот это божественное побуждение к действию, к любви. И он снова возвращался на уровень сознания, этот уничижение, и на нем начинал действовать как Бога-человек. Вот эта вот разница. Иисусе Христе были состояния чисто божественные, вот в которых он говорил, кто видит меня, тот видит и Отца. Вот как он перед отцами преобразился на горе Фавор. А были состояния уничижения, когда он молился отдельному от самого себя. Вот в состояниях уничижения он прошел страдания крестной муки и был распят, когда он чувствовал себя отдельным от Отца и страдал как обычный человек. И вот это вот, но Господь, у него была как бы идеальная любовь к доброму. Он всего себя раздавал другому. Вот тут сказано, что высшая любовь божественная, это все свое отдавать другому. Вот ангелы, например, на небесах говорится, что ангел любит другого ангела больше, чем самого себя. Он согласен все свое отдать этому другому, и он бы даже и демонам ада все бы себя отдавал, он просто осознает, что для них это было бы бесполезно и даже вредно, поэтому он этим и занимается. А человек может любить другого человека только как самого себя. Вот как мать жертвует своей жизнью ради ребенка, как любовники один ради другого жертвуют и всем поддерживают, ну, когда есть настоящая любовь между мужчиной и женщиной. И вот это вот, когда человек ощущает другого человека как самого себя, вот если он по любви что-то делает, он же не ждет награды, он просто доволен, что другой его любит, и он все для него сделает. Вот знаете, даже на уровне чисто мирском, когда кто-то там, какой-нибудь богатый человек влюбился в женщину, он на нее тратит деньги безумно. И у женщин бывает такое, что она полюбила кого-то, и она все другое ему готова отдать. А какой-нибудь негодяй к ней присосался и этим пользуется. А когда есть все, то они создают семью, в которой каждый заботится о другом, как о самом себе. И в результате это счастливая, гармоническая вот семья на природном уровне. Это вот, а когда человек начинает думать, а что я за это буду иметь, когда он, вот как об этом было сказано, он не делает зла, потому что боится адского наказания. Но не потому, что он ненавидит зло, а просто вот он боится за себя. И точно так же, когда делает добро и как-то думает, а вот что мне за это, как, каким я святым стану в Царстве Небесном, как мне все будут поклоняться, потому что я доброе сделал. Вот это он не добро делает. То есть физически это добро. Вот он там какой-нибудь депутат, чтобы приехал в какой-нибудь, или богатый человек, знаете, вот как Билл Гейтс, там создал какой-нибудь фонд. И вот он в этот фонд вкачивает деньги, и опять же, и ученым хорошо, и раковые, так сказать, механизмы борьбы с раковыми клетками вырабатываются, людям от этого хорошо, но самому Биллу Гейтсу не очень хорошо, потому что это он делает просто потому, что он не знает, что с этими деньгами больше делать, у него этих денег столько, но почему бы его-то не сделать добро. А не из такой любви духовной к человечеству, что он бы и последнее отдал, только чтобы другим было хорошо. Вот в этом есть в книге «Деяния апостолов», там есть такая фраза, что Господь говорил, что давать блаженнее, чем получать. Он не сказано выгоднее, лучше, там, кайфовее, сказано блаженнее. То есть человек чувствует блаженство, когда он кому-то делает доброе, не самому себе, а другому. Это тогда он любит другого, как самого себя. Ну, вот так вот где-то.
Здравствуйте, Александр Викторович.
Да, добрый день.
Вопрос такой. Вот пожилые люди, ну, как бы, есть нормальные люди, есть ненормальные, но вот нормальные. Вот он, как бы, и хочет там делать добро, там, ну, как бы, уже здоровья нету, там, сил нету, желаний нету. Вот, и здесь вот, ну, как это вот эти вот
оценивать, ну, как бы потенциал, возможности и как бы реальность там, то есть вот, помогает или не помогает. Может, но не хочет. Ну, не то, что вот, может, по силам нет.
Ну, тут вот, знаете, как вот, знаете, пожилой человек, вот у него есть, пожилой стриг, например, у него есть стремление к девушкам, но он уже не может. Но хочет, но не может. И он бы, может, с ними и гулял бы, и все так далее, а не может. Ну, тело не позволяет физически. Потому что тело, оно постепенно угасает возможность. И человек, но когда человек приходит в тот мир, то ему даруется духовное тело, полностью соответствующее его стремлениям. И вот там человек и хочет, и может, если он по-настоящему хочет. И поэтому сказано, что вот те, которые жили в добром, в том мире возвращаются к состояниям ранней цветущей молодости. Потому что им даются силы, чтобы они могли делать доброе. А те, кто попадают в ад, они наоборот пребывают в искаженных человеческих телах, изуродованных внутренними духовными болезнями, в которых они и хотят совершать зло, а не могут. Вот, знаете, как тут вот, украл бы, да, сил нету тащить далеко. Вот так вот. А просто человеку в теле присваиваются все состояния, которые могли бы вернуться в мире духовном, в том числе и состояния, связанные с возрастом. Поэтому человек бывает и младенцем, и подростком, и юношей или девушкой, и взрослым мужчиной и женщиной, и потом стариком или старухой. Только вот бывают старики, у которых они как дети, да? Они беззлобные, они благорасположенные, они на всех смотрят с улыбкой такой доброжелательной. А бывают, ну, такие сволочи, вот старики и старухи, что просто уже вот, вот такая дрянь, что дальше некуда. Что ходит, язва какие-то, это вот, кричит, орет на всех, и с такой ненавистью на окружающих смотрит. Вот в том-то и дело, что человека надо оценивать по всем состояниям его жизни. И поэтому последний суд над человеком происходит только в том мире, а не в этом. Тут происходят только суды такие человеческие. А там, когда все состояния, вот знаете, как пшеницу, вырастили в поле, собрали зерна в эту вот, в житницу, а уже потом разбираются, что там зерна, что там плевели, что там вот это мекина и так далее, просеивают. Ну и если зерн почти нет или вообще нет, ну что там, все остальное сжигается. А зерна, если есть, остаются, а нет, так и все сжигается. И вот так вот и человек, вот все эти, вот эти состояния ранней молодости, они возвращаются, потому что они были в нем насеяны в мире. Поэтому они в нем больше его. Вот в чем разница ребенка, который умер ребенком и вырос в том мире. Вот он становится ангелом, ну или того, который был опустошен для состояния ребенка. Но он получает ему не свои состояния, в том числе и внешние возвращаются, а даются чужие как бы взаймы. А человек, который прожил жизнь доброго и истинного, к нему возвращаются его собственные состояния. С другой стороны, он мог бы прожить жизнь, конечно, ненависти и зла. И тогда к нему возвращаются его состояния адские. Но это уже другой вопрос. Поэтому как бы не стоит очень завидовать детям, умершим в детстве, тем, которые, ну, сумели преобразоваться и возродиться. Но, конечно, им стоит завидовать тем, которые рассудочно в себе подтвердили зло и стали злыми рассудочно. Но тем-то, как говорится, кто доктор? Вот как тут сказано, ну, в конце этой цитаты, именно по каковой причине совершенно заслуженно и существует ад для всякого за злые деяния, а также и небо для всякого по благодати за деяния добрые. А иначе это действительно было бы по произволу Господа. Но тогда по его произволу все были бы в небесах. Как я в Штатах встречал тех, которые усиленно доказывают и утверждают, что всех в результате ждет спасение. Они не понимают вот этих механизмов, которые определяют судьбу человеческую. Ну, вот где-то так.
Еще вопрос. Почему кто-то изучает Свиденборга?
Тут очень интересный вопрос. Вот латинское слово говорит, что Господь пришел в конце периода Древней Церкви, даже цепи Древних Церквей. Почему? Потому что если бы он пришел сразу после падения и принес бы внутренние божественные истины, люди все еще были такими внутренними, что они могли бы их профанировать и погубить себя окончательно. Вот как люди Древней Церкви в результате древнее слово превратили в магию. Почему? У них была для этого способность. А он пришел тогда, когда люди уже были настолько опустошены, особенно вот в Иудейской Церкви, что они не могли профанировать принесенные им истины. Они были безопасны в этом смысле. И вот точно так же второе пришествие состоялось, опять же латинское слово говорит, когда люди стали еще более внешними и не могли профанировать вот эти вот истины. А почему принимают, вот мы сейчас совершенно плоские духовно. И когда они почитают Свиденборга, принимают Свиденборга, это преобразует их рассудочное, их память. Она, и вот истины латинского слова закрепляются в их памяти. И ангелы могут пользоваться их памятью. Ангелы нового, вот этого созданного неба, которое природно-духовное и природно-небесное, которое находится на уровне рассудочного. Ведь человек живет не для себя самого, а прежде всего для других. И его используют, вот на эту тему была проповедь, основанная на том месте из духовного дневника, где говорилось, почему люди умирают в разное время, по разным причинам. Но те же причины, почему люди умирают в конкретное время, они относятся к тому, почему они и живут. Так вот, там целая цепочка причин, по которым человек живет, для других, для того, чтобы служить основанием миру духовному, для того, чтобы того-то. А вот его собственное основание, то есть для его возрождения и преобразования, стоит в самом низу. Оно подчинено всем остальным. Потому что жизнь для общества важнее, чем жизнь для самого себя. И люди, которые приходят в новую церковь, часто надмеваются. «О, я такой умный! О, я наконец нашел такую вещь! А эти тупые не понимают, всякие старые христиане, не говоря уже о всех остальных». Вот я видал это в Штатах, это целая община создана вокруг этой идеи, что мы вот новая церковь. Как там мне рассказывали, была во всеобщей новой церкви конференция по евангелизации, и епископ такой был, Бас, вышел, и он начал свою речь с того: «Я новая церковь уже в третьем поколении». Как епископ нашей церкви, такому же заявившему, однажды сказал, который тоже сказал: «Я новая церковь, там во втором поколении», ну, в общем, собрание такое было, да даже если бы вы физически от Свиденборга происходили, вы не были бы новой церковью. Потому что новая церковь – это духовное состояние сознания. Но люди, которые приходят в новую церковь и читают Свиденборга, даже не приходят, а просто читают, там уже эзотерики читают и все, они, с одной стороны, могут служить, их память использоваться духами небесными, для того, чтобы формировать небеса новой церкви. А во-вторых, они получают потенциальную возможность к этому небу присоединиться. Воспользуются ли они им или нет, это другой вопрос. Но самое главное, что в том состоянии, в котором они приходят в новую церковь, они по преимуществу не в состоянии прелюбодействовать духовно внутренние истины этого откровения. Это звучит, может быть, несколько жестоко, но так оно есть. Если туда вошел, это не значит, что ты лучше других, а просто тебя вот решили использовать, потому что ты не можешь нанести много вреда. Хотя, конечно, бывают случаи, когда туда приходят эзотерики, которые могут нанести много вреда. И такие случаи бывают, но их обычно воздерживают от того, чтобы выйти в подлинные истины этого откровения. Я имею в виду внутренние истины, конечно же. А внешние истины, они вот как буквальный смысл слова, которые доступны для употребления и расхищения всеми кем угодно. Ну, вот так вот где-то.
А ангелы, они присоединяются в процессе чтения, то есть во время чтения?
Да.
И не только?
А вот когда у человека в свою память природную заимствует буквальный смысл латинского слова, вот сказано, что духи, у них их собственная природная память усыплена. И они пользуются природной памятью того человека, к которому они присоединены. Вот злые духи пользуются природной памятью человека, который относится к похоти, к различного рода. А добрые духи и ангелы пользуются у верующих людей тем, что они заимствуют из божественного слова. Потому что ангел иначе не может получить доступ к буквальному смыслу слова. Но, конечно, они ими пользуются по соответствию. Они пребывают не в буквальностях природных нашего слова, в которых пребывает человек, а в соответствиях духовных этих буквальностей. Но таким образом сознание человека, присоединенного к нему доброго духа или ангела, составляет единое целое. При этом человек может не пребывать ни в чем добром. Просто вот его памяти сложены вот эти вот познания из буквального смысла латинского слова. И ангел может ими пользоваться, а человеку от этого как бы ничего не перепадает, кроме вот чувства надмевания, что вот я такой умный, я все это изучил. Это я читал, там у Некрасова была повесть о Белинском, Достоевском и так далее, как там был один обыватель, который очень любил литературу. И он как бы стремился, ну, как бы быть в кругу этих писателей, он их очень любил быть в этом кругу, ну, из чисто вот таких как бы побуждений престижа. И чтобы заманивать к себе литераторов, он выписывал множество заграничных журналов. И вот к нему приходил Белинский, нагло садился, брал журнал, начинал читать. А когда этот к нему лез со всякими там разговорами, он говорил: что ты ко мне лезешь? Я не к тебе пришел, я пришел к твоей библиотеке, чтобы твои журналы читать, не мешай мне читать, а вовсе не с тобой общаться. Опять же говорю, это звучит несколько жестоко, но выглядит где-то именно вот так вот. Ну, а у человека есть что? Вот я принадлежу там к новой церкви, я такой замечательный, открыл такое учение. Вот, другие этого не понимают, а я понимаю, изучаю. Но у него все равно остается при этом шанс, что изучая это учение, он рано или поздно может быть Господом преобразован на уровне своего рассудочного, а потом даже и возрожден. То есть появляется шанс. Я вот знал такую историю, когда в конце 80-х годов разрешили присылать всякую литературу западорелигиозную. Один такой чистый деловар начал, ну, написал всякие организации, ему присылали посылки с библиями, а он их продавал по 40 рублей, что это были достаточно большими деньгами. И продавал, а потом однажды его заинтересовало, а за что ж люди такие деньги ему платят? Он открыл Библию, начал читать, и его проняло. Так что и такое тоже случается. Да, вот где-то так.
Нет, я хотел сказать, что они пользуются, ну, как бы, свойством памяти забывать. И вот духи, они пользуются тем, что человек помнит, прочитав там, например, вот, ну, вот Талка достаточно трудно же понимать. И вот его, например, прочитал там, через какое-то время оно забывается. Потом второй раз, как бы, начинаешь читать, ну, уже сам уже помнит, о чем там речь идет. Но впрямую воспроизвести, ну, как бы, проблематично. И вот духи, они чем пользуются? Тем, что человек помнит?
Вот, не только.
Тем, что прочитал, но забыл.
Не только. Дело в том, что если мы этого не помним сейчас, то из этого не следует, что это нет. Потому что человек – существо четырехмерное, пространственное. И все то, что мы считаем временами, это пространство, которое составляет четвертое измерение нашего существования. И оно все пребывает в нас. Оно вот сейчас, мы к этому не можем вернуться, но духи-то могут. Они могут, под как они пребывают вне пространства и времени, мы перед ними предстоим в едином таком четыре, вот как такой, ну я скажем так, шкаф. И в нем расставлены книги. И они могут пойти и взять книгу здесь или здесь и так далее. То есть духи могут пользоваться всем объемом нашей памяти, даже той, которую мы в данную секунду не можем воспользоваться, потому что она для нас сейчас как бы затемнена, ну, сиюминутными обстоятельствами.
Понял, спасибо.
Угу, пожалуйста.
А вот еще вопрос.
Угу.
Я прошу прощения, такая суровая теория, там, наверное, люди заждутся, но раз к слову пришлось. Вот еще раз, опустошение и состояние истощения, Господи. Ну, опустошение, коротко говоря, по сути, это из людей выколачивают то, что они стяжали не по любви Господней, а по каким иным побуждениям. И вот их опустошают от этого, скажем так, нахватанного, пока они, наконец, не станут тем, чем они были реально. Ну, так, если вот простыми словами. Теперь состояние Господа. Вот мы когда читаем, Сведенборг первым делом говорит, нужно различать в Господе два состояния, иначе вы запутаетесь и ничего не поймете. Состояние истощения и состояние прославления.
Вообще, состояние уничижения. Там не сказано истощение, а уничижение. Опять же говорю, в переводах вот разнобой. Проблема в том, что в переводах у нас разнобой. Одни и те же термины латинские, даже английские, переводятся разными словами. А из этого часто возникает путаница. Вот. Там говорится не истощение, а именно уничижение состояния Господа.
А так, истощение – это перевод. Дело в том, что истощение – это традиционный богословский термин. Угу. Кеносис, если я не ошибаюсь, кеносис. И богословы им пользуются, и Сведенборг, наверное, его знал. И когда я подумал, зачем он берет чужой термин? А тогда, значит, это переводчик взял. Но тогда все встает на свои места. Ну хорошо, и тогда суть вопроса. Так есть ли связь некая, ну, сходство какое-то между вот этими состояниями уничижения и опустошения в аду людей, потому что Господь-то ничего чужого не хватал, Он только свое выращивал.
В аду опустошение, я забыл латинский термин, это именно вот, знаете, как вышкребывание. А когда говорится о Господе, то имеется в виду, что разряд конденсатора, то есть термин использован переводчиком один и тот же, но я думал, что у Сведенборга это разная терминология. То есть в аду нет состояний, как вот у Господа, уничижения. Там есть состояние раздирания, вот опустошения, вот как тебя теркой раздирают на куски. Вот что в аду есть. Чтобы прервать связи с другим, с какими-либо сообществами, которые тебя побуждают к деланию злого. То есть это совершенно разные термины. Ну, по крайней мере, в оригинале, я думаю, так. Но опять же, мне надо было бы взять латинские тексты и сверить вот все вот эти вот.
В отношении Господа опустошение, если и говорится, то в каком-то несколько ином смысле.
Да, да, совершенно верно.
Ага, понятно.
Ну что, может быть, тогда сегодня мы завершим наше сегодняшнее занятие. И давайте помолимся и завершим его молитвой. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.